Вечер. Сегодня у нас несколько тем. Я бы хотел поговорить про недельные главы Ноах и Лех Леха. И немножко поговорить под другим углом про них, как мы обычно делаем. Мы как-то упоминали, что Ноах был немножко неоднозначный человек. Да? То есть, с одной стороны, он был праведником. Правильно? Ноах, да. Ной, то, что называется. Помните? Ной. Ной, да, Ной в ковчег был, да, совершенно верно. С одной стороны, он был праведником. С другой стороны, у него были проблемы. Да. Есть разногласия наших мудрецов, считался ли бы он праведником, если бы он жил в другом поколении. Очень интересно, что когда Тора описывает... Когда Тора описывает его вход в ковчег, да, как он зашел в ковчег, да, то сказано, что он зашел из-за вод потопа, Мипней Меямабуль, правильно? Представьте, Ноах 120 лет строил ковчег. Сто двадцать лет. Над ним все смеялись. И он строил ковчег. Для чего он строил ковчег? Почему он строил ковчег?
Всевышнему сказал, что да, будет потоп.
Всевышний ему сказал, что будет потоп. Правильно? То есть он строил ковчег из-за того, что он верил в то, что будет потоп. Правильно? Правильно я говорю? Логично? Правильно. Теперь совершенно очевидно, что он верил в то, что будет потоп. Правильно?
Правильно.
Теперь возникает вопрос. Как же сказано, что он зашел в ковчег из-за вод потопа? Да? То есть, вначале Ноах верил в это, правильно? И 120 лет строил этот ковчег. 120 лет. Это нам вообще, мы не живем с такие, может быть, максимально мы можем жить 120 лет. Вы представляете, что такое 120 лет строить ковчег? Лет. И в последний момент вдруг Ноах стал не уверен в том, что потоп придет, потому что мы никогда не видели ничего такого, и нам очень сложно поверить, как бы ощутить то, что мы никогда не видели. Например, храм. Да, мы знаем, мы можем изучать многие вещи, но мы никогда не были в храме. Да, ни мы, ни наши дедушки, ни их дедушки. 2500 лет мы никогда не видели ничего, что там происходит. Окей, ничего не было такого, да? Поэтому нам это тяжело. Мы можем, нам намного легче интеллектуально понять, что происходит, но нам намного тяжелее ощутить это как реальность, да? Поэтому нам, например, тяжело понять, что мы потеряли с потерей храма, потому что мы никогда не были в храме. Да? Нам это тяжело. Да? То же самое для Ноаха было ему очень тяжело ощутить, что мир прекратит существование. Да? Это очень как бы тяжело в это поверить человеку, который родился и вырос в этом мире очень долго. Да? Поэтому Раши говорит про него очень странную вещь. Он говорит очень странную вещь. Он говорит, Ноах маамин вело маамин. Да, он верил и не верил. Да, во-первых, есть такая ситуация, когда человек верит во что-то и не верит. Да, это очень интересная идея. Да. Второе, Раши его называет Миктаней Имуна. Он был мало... Да ведь что такое Ктаней? Ктаним. Ктаней Имуна. Как вы бы это перевели? Давид, как бы вы это перевели?
Не сильный
в вере, да? Это словно маленький в вере, да? Не силен в вере. Теперь, это речь идет о Ноахе, которой сказано, что я его нашел праведником, да, цельным праведником, и Ноах, который в своем очень плохом поколении сотни лет, да, не повторял их дурные поступки. Как это может быть? Идея стоит в том, что мир вокруг нас сложен, и люди сложны. Да? Мы привыкли, как раньше были черно-белые фильмы, правильно? Черно-белые фильмы нереальны. Да? То есть они отражают реальность, но это не очень, так сказать, упрощенная реальность. На самом деле реальность намного более сложна. Поэтому сама концепция праведника, она более сложная, чем мы привыкли к ней. Да, например, Ноах, он был и праведником, и при этом он был маловерующим человеком, как говорит Раши, что противоречит одно другому. Да? Возможно, то, что он пережил, то, что он увидел, да, как приходит потоп, это было для него очень тяжело. Возможно, что он был праведником по сравнению со своим поколением. Да? Это как бы... Все знают, что если кто-то, у кого-то есть первый разряд по боксу, то он по сравнению с начинающими, он король ринга, да, а по сравнению с мастером спорта, он как бы не очень хороший боксер, да, это в любом деле так, правильно? Поэтому... Ноах одновременно был и праведником, и не совсем верующим человеком. Он был и тем, и тем. Опять же, не совсем верующим человеком на его уровне. Ноах говорил со Всевышним, он был пророком, да. И его вера была, наверное, намного более сильней, более сильной, чем люди, которые мы знаем. Но для его уровня, да, он бы мог достичь большего. Поэтому Раши так про него говорит. Теперь, если вы посмотрите буквально за пару предложений в Торе, до предложения, которое описывает вход Ноаха в ковчег, сказано, что Ноах сделал все точно, как сказал ему Всевышний. Правильно? В Ясноах Ашерцевашем. Да? Ноах сделал все точно, как повелел Всевышний. Вопрос. О чем идет речь? Раши отвечает, речь идет, что о входе в ковчег. Зуби Атоли Тайва. Это его вход в ковчег. Что Ноах вошел в ковчег точно так, как ему сказал Всевышний. Правильно? Вы понимаете, о чем я говорю? С одной стороны, написано, что Ноах, у него была проблема, когда он заходил в ковчег. Да? Сказано, что он был не совсем верующим человеком. С другой стороны, сказано, что он сделал все точно, как повелел Всевышний. Мы сейчас не будем рассматривать версию, что, может быть, он заходил в ковчег больше одного раза. Мне нравится другой подход, который состоит в следующем. Действительно, и, по-моему, Рав Соловейчик об этом говорит из Бриска, что действительно и то, и другое верно. С одной стороны, Ноах мог бы быть намного сильнее в том, что он делает, да, на своем уровне. Он был прав, ну, мог бы сделать лучше, да, мог бы получить, он просто получил черный пояс, а мог бы второй дан получить, или как там это называют, правильно? Мог бы быть сильнее. Но при всем при этом он сделал все, как повелел Всевышний. Ваяска шерцева ше. Да? Потому что в своих обстоятельствах, нам было бы тяжело ждать от него большего. Да? И поэтому Всевышний сказал, что он сделал все точно, как должно было быть. Потому что, с одной стороны, он мог бы быть намного лучше, потому что вы не забывайте, что это пророк, с которым говорит Всевышний. Да? Совершенно другой мир. Да? А он мог бы зайти в ковчег еще до того, как начался потоп. Потому что Всевышний ему говорил об этом 120 лет. Потому что он видел открытые чудеса, да, он видел, как Мидраш говорит, как львы и медведи пришли его защищать, да. То есть он мог бы подумать, что это действительно происходит, потому что шел сильный дождь, да, он усиливался, и поэтому все выглядело, как будто потоп начинается. Можно было бы зайти в ковчег, да. Но с другой стороны, это человек, который жил сотни лет в этом окружении совершенно ядовитым. Да? И, конечно, на него это оказало влияние в какой-то степени. Да. Кроме того, у Ноаха была одна проблема. Да. Давайте закончим эту мысль, извините. Поэтому, с одной стороны, у него была проблема у Ноаха, а с другой стороны, Всевышний не ждал от него больше. Из этого мы делаем очень интересный вывод. Всевышний ждет от нас, от каждого из нас, то, что мы можем сделать. Всевышний хочет, чтобы мы сделали то, что мы можем сделать, как можно лучше, но Он не ждет от нас, чтобы мы сделали, чтобы мы все были как Моше Рабейну или как какой-то садик или какой-то человек, который находится на совершенно другом уровне, если мы не можем его достичь, да, если мы можем, то ждет, Да? Я думаю, что Моше Рабейну никто не может достичь. Но, может быть, мы можем быть намного-намного лучше, но Всевышний ждет от нас, чтобы мы были как мы, да? Он хочет, чтобы мы были самими собой, и он судит нас по нашим способностям, не по способностям кого-то другого, да? Поэтому на самом деле мы никогда не можем знать, кто на каком уровне находится в этом мире, потому что абсолютные величины не говорят очень о многом, да? Например, что-то человек много достиг, но от него и ждали очень много, да? А тот кто-то другой вообще казалось бы, должен был быть очень отрицательным персонажем в этой жизни. Но он себя подтянул и был просто нейтральным или не очень плохим, да? И вдруг оказалось, что он на очень высоком уровне, потому что разница, которую он сделал, намного велика. Есть история, была ешива в Кельме, где преподавали то, что называлось мусар. Преподавали, как стать лучшими людьми, правильно? И однажды в эту ешиву пришли люди и увидели, что один из учеников ешивы не очень, как бы скажем, приятно себя ведет. Выглядит довольно таким каким-то неприятным человеком, какие-то, может, говорит или делает неприятные вещи. И они подошли к главе ешивы и сказали: вы знаете, вот... вы говорите нам, что вы сделаете людей лучше, и мы вам как бы очень впечатляет то, что вы говорите. Но мы обратили внимание, вот у вас есть здесь ученик такой, он, казалось бы, не очень приятно себя ведет. А вы тут говорите, что вы там так людей улучшаете. Как это может быть? Как вы думаете, какой ответ? Как вы думаете, какой ответ? Давид?
Не знаю.
Он им сказал: вы знаете, это гордость ешивы вообще всей. Это моя личная гордость, вот этот человек. Почему? Потому что сказал глава ешивы, если бы у меня такое впечатление, что если бы человек не ходил к нам в ешиву, он был бы каким-то гангстером или убийцей, или каким-то совершенно криминальным персонажем, да? Но из-за того, что он ходит к нам в ешиву, он стал намного лучше. Просто он стал просто не очень приятным человеком, да, но он никого не трогает, да. В общем, ведет очень хороший нравственный образ жизни. Просто вот он был минус 200, а сейчас он минус 5, минус 10, да, понимаете, он не плюс, но он не минус 200. Поэтому мы не можем, а если бы мы посмотрели на него, так сказать, повстречали бы его, подумали: ух, какой неприятный человек, да? Наверное, он находится не на высоком уровне, наверное, у него есть какие-то проблемы. Но мы не знали, что он начал минус 200, поэтому сейчас он минус 5. Да, это может быть наоборот, а кто-то там плюс 10 или там плюс 20, а он, у него потенциал быть плюс 200 быть какой-то, да, поэтому он на самом деле, или там он плюс 200, а потенциал может быть плюс 2000 у него, да, поэтому мы не знаем просто, откуда мы знаем, мы не знаем, никто не знает, поэтому, кроме Всевышнего, поэтому в этом мире нужно, как говорит Мишна, к каждому человеку относиться с уважением, да? Я бы сказал, к каждому человеку, который поддерживает человеческий облик, да? То есть, если это какой-то там, я не знаю, террорист-убийца, то не нужно к нему относиться с уважением, потому что он не имеет этот человеческий облик, да? Или если там у вас пытаются вас ограбить, или да, там я не говорю про это, то, конечно, нужно уметь себя защищать, да. Речь идет о людях, которые ведут себя как люди, но у них есть проблемы. Да? Ко всем нужно относиться с уважением, и к евреям, и к неевреям, к любым людям. Да? И, кстати, Меири, такой был известный решен комментатор, да, который в чем-то сравним с Рашей, с Рамбамом, да, как бы называется решуним. Да. Мы даже не можем сказать, кто был больше, кто был меньше, кто. Мы даже у нас нету асага, у нас нету даже как бы способности их мерить. Да, это были великие люди. Да, это кто был больше, Эйнштейн или Нильс Бор, кто был лучшим физиком? Сложно сказать, да. То есть это, я, может быть, даже неудачное сравнение, потому что это совершенно другого плана люди. Но он был один из этой когорты решуним, и он сказал, что нужно относиться к любому человеку с уважением, если он гадур бегидрея дат. Если дословно дат, это сейчас переводится как религия, но дат это закон. Да, помните, датея мелех лоусим в Мегилат Эстер. Не выполняют повелений царя. Это не значит, что царь не давал религиозных повелений. Там царь сказал, вот это делайте, это не делайте. Понимаете, поэтому в принципе Меири говорит, что если человек следует нравственным законом, если он ведет себя как человек, то мы обязаны его уважать, независимо от того, во что он верит. Поэтому Мишна говорит, что коль адам, каждому человеку нужно быть, стараться быть приятным, каждому человеку нужно уважать каждого человека. Да. И не сказано каждого еврея, каждого человека. Да. Потому что для каждого человека мы не знаем, откуда, где его точка А и где точка Б. Да? Откуда он начал, где он закончил. Да? И тем более это относится к людям, которые воспринимаются как какие-то лидеры общин или учителя, потому что, к сожалению, люди часто любят их обсуждать и находить у них недостатки. Но, в принципе, мы должны помнить, что даже Ноах, который, из-за которого спасли весь мир, он Мектане Эмуная, он верил и не верил, у него тоже были свои проблемы на его уровне. Да. Теперь, интересно, что мудрецы сводят все проблемы Ноаха к одной большой проблеме. Какая была большая проблема у Ноаха? Вы помните, какая была большая проблема у Ноаха? Меня слышно, Давид? Почему Ноах должен был целый год кормить животных в ковчеге? Вы представляете, кормить столько животных? Понятно, что весь ковчег и все, что с ними случилось, было чудом. Правильно? Поэтому почему нельзя было, чтобы животные кормились сами или им ман падал? Почему их нужно было кормить? Впали бы все в анабиоз, проснулись бы через год и бодрые, выспавшиеся побежали из ковчега. Да? Почему нужно было их кормить, Давид, как вы думаете? Не, ну понятно, но то, что я понимаю, но Всевышний мог бы их спасти любым другим образом, да? Потому что например, когда Моше повел еврейский народ, я не привожу никакие сравнения, но когда Моше повел еврейский народ в пустыню, правильно? Никому не пришло в голову, чтобы Моше закупал им еду, да, в пустыню на первое время. Как они питались в пустыне?
Он же попросил Всевышнего, чтобы ману дать.
Он даже не просил, сам ман. Всевышний так решил, что падал ман, за ними ходил колодец. И все было замечательно, да? Поэтому Всевышнему ничего не стоило, чтобы... евреи питались в пустыне чудесным образом, правильно? Могли питаться, как они хотели. Почему же нужно было, чтобы Ноах их кормил? Почему ман не мог в ковчег выпасть? Но как естественно, потоп был чудом, да? Почему Всевышний решил сделать такое чудо, а не другое? Это хороший вопрос. Почему именно так, а не по-другому? И я не думаю, что полностью у кого-то есть на это ответ. Есть всякие объяснения, почему это была вода и почему именно так было сделано. Вначале совершенно очевидно, что Всевышний хотел, чтобы они раскаялись, да? Поэтому он так сделал, чтобы люди раскаялись. Но потом, так как они не раскаялись, на них Всевышний навел потоп. Вопрос. Почему Ноах должен был их кормить? Я вам более скажу, это должно было Ноаху чему-то научить, поэтому он должен был их кормить. Чему это должно было их научить? Ноаху научить.
Это нужно.
Чему нужно было их научить? Чему, извините, Ноаха, чему его нужно было научить? Очевидно, что Всевышний хотел, чтобы Ноах чему-то научился, прежде чем он начнет новый мир. Правильно? Логично такое предположение? Логично. То есть была у Ноаха какая-то проблема, и прежде чем Всевышний выпустил его из ковчега в новый мир, он хотел, чтобы Ноах что-то выучил. Что он хотел выучить? Чтобы Ноах выучил. А? Он хотел, чтобы Ноах понял, что задача праведника не только в том, чтобы самому все делать правильно. Да? Это, конечно, тоже важно, но настоящая задача праведника – это помогать миру, поддерживать существование мира. Цадик Йесод Улам. На праведнике держится мир, поэтому настоящий праведник заботится о других. Да? То есть сам он тоже должен быть, конечно, в в хорошей форме. Но праведник, его определение в том, что он заботится о других. И поэтому Ноах, который был очень хорошим человеком и был праведником, немножко не дотянул до этого уровня, потому что он не молился за других. Да. В той форме, в которой молился Авраам, например. Да. Мы бы хотели, мы бы ждали, что Ноах сказал бы Всевышнему, как ты можешь наводить потоп? Да? А как же, может быть, кто-то не такой испорченный, а дети, как же? Почему, как можно наводить потоп? Да? Разве Авраам не сделал этого? Авраам, когда Всевышний хотел разрушить Сдом, Авраам сказал Всевышнему, как ты можешь такое делать? Халилалха, это очень тяжелое выражение, как ты можешь уничтожить Сдом? А если там есть праведники? Как ты можешь уничтожить праведника и злодея вместе, да? Ты разрушаешь, как бы халилалха, ты как бы халила это опустошаешь, халуль это пустой, ты опустошаешь себя, да? Как бы сам себя, это очень тяжелое выражение, как Авраам мог его сказать? Да? Он был готов спорить с Богом за Сдом. Вот это ступень настоящего праведника. За Сдом, которые были полные законченные злодеи. Да. А Ноах нет. Да. То есть, я думаю, что Сдом был похож на его поколение в чем-то. Может, где-то хуже, где-то лучше. Но примерно то же самое. И Авраам спорил за них и пытался им помочь. А Ноах нет. И поэтому, что Ноах должен был делать? Что Ноах должен был делать? Ноах должен был кормить всех, заботиться о всех, правильно? Потому что это то, что ему не доставало. Правильно? И это должно было его этому научить, да? И поэтому, с одной стороны, мы видим, что наша задача заботиться о других, а с другой стороны, мы видим, что каждый человек неоднозначен, и мы не знаем, что от него хочет Всевышний, что он может, что от него хочет Всевышний. И Ноах это показывал с другой стороны, то есть он был тоже неоднозначным человеком. Да, он был праведником, и при этом он был верил и не верил, как говорит Неураша, на его уровне. Да, но Всевышний сказал, что он сделал, как он сказал. Ясно. Да, то есть он, как говорится, с третьей стороны, Всевышний не ждал от него больше. Да. Это очень интересная идея. Мы скоро будем читать о том, как братья продали Иосифа. Да? Вы помните, я уверен, что вы помните историю о продаже Иосифа. Братья...
Он делает это сейчас вместе с Колом.
Братья ненавидели его и завидовали ему. Да, как говорит Тора. Но будучи очень учеными людьми, они сублимировали свою зависть и ненависть через различные галахические рассуждения. И сказали, что Иосиф преследует их. И они будут сделают еврейский суд и приговорят его к смерти, потому что он представляет для них опасность. Что было на самом деле полным искажением действительности. Да? И откуда мы это видим? Они зарезали козленка, помните? Обмакнули одежду в кровь этого козленка. И дали этого козленка Якову. И сказали, видишь, кровь, какой-то живой, дикий зверь задрал Иосифа. Правильно? Да. Почему они, если они были уверены в том, что все делается правильно, и это суд религиозный, Иосиф преследователей, и ему все это положено, да? Почему они боялись сказать об этом Якову? Почему нужно было Якова обмануть? Да? Я думаю, что у них было объяснение, чтобы Яков там не умер от горя, да, чтобы заботились о нем. Но на самом деле, почему они сделали, почему зарезали этого козленка? Как вы думаете, Давид? Правильно, потому что в глубине души каждый человек видит правду. Они в глубине души понимали, что вся эта история про преследователей, судом, это выдуманная история, что они лгут себе. Да? Что на самом деле они его не любили, потому что они ему завидовали и ненавидели его. Поэтому в глубине души они понимали, что это неправда. И мудрецы говорят потрясающую вещь. Эта история, Сефер Йовлот об этом говорит, что эта история с Иосифом, какого числа она случилась? В какой месяц? Когда она случилась? Как вы думаете, какого числа она случилась? 10-го Тишрея. Что это за 10-е Тишрея? Какой день? 10-е Тишрея. 1-е Тишрея. Какой это день? Двойной праздник. Это Рош ха-Шана, 1-е Тишрея. Правильно? А что 10-го Тишрея? Какой праздник? Через 10 дней после Роша. Йом-Кипур. Потрясающе. Поэтому история с продажей Иосифа произошла в Йом-Кипур. Поэтому в Йом-Кипур берут двух козлов, помните, одного приносят жертву Всевышнего, а другого сталкивают со скалой, то, что называется Саир ля Азазель. Помните такую историю? Так вот, мудрецы говорят, что когда сталкивали этого второго козла со скалы, то именно в этот момент прощались грехи евреев. И красная шерстяная веревка на скале превращалась в белую, если евреи этого заслуживали. И все видели, что их грехи прощены. Почему? Потому что пришел Басаир, да, пусть придет козел этот, черный Саир, козел, и искупит за того козленка, который зарезали братья, чтобы скрыть свою ненависть к Иосифу. И поэтому, когда мы отталкиваем ненависть к другим, только тогда наши грехи искупаются. Да? Тогда эта красная нить становится белой. Да? И именно тогда мы можем быть вместе с другими евреями. Да? То, что здесь называют unity. Да? Мы можем быть вместе с другими евреями, с другими людьми вообще. Помните, в Суккот приносили 70 быков за все народы? Да? И за еврейский народ, и за все другие народы. Правильно? Потому что, когда мы освобождаемся от этой ненависти, то тогда мы чувствуем единство с другими евреями, с другими народами, да, которые приходят, которые готовы к этому. Да? Это не значит, что мы должны с ними смешиваться, но у нас могут быть общие цели. В мессианские времена наш храм будет храмом для всех народов, не только для евреев. И это очень тяжелая вещь, да? Сефер ха-Хинух говорит, что люди, когда сталкивали козла со скалы, то приходили люди на это смотреть, да? Они устанавливали палатки на пути к этой скале, и, по крайней мере, люди собирались у последней палатки в Йом-Кипур и приходили смотреть. И Сефер ха-Хинух говорит, что люди были потрясены, их шокировало это, да, когда они это видели. Почему? Это, как бы, мне так кажется. Но, так сказать, Леонид Дайти, странно понять, почему люди, я уверен, что это были ученые, взрослые люди. Почему вдруг они были шокированы тем, как козла со скалы сталкивают? Я бы сказал, что это довольно неприятное зрелище. Да? Как сталкивают козла со скалы, и он там разбивался на куски, говорит Гмара. Да? На асай варим и варим. Довольно неприятное зрелище. Да? Но на самом деле не это шокировало людей. А когда искупались эти грехи, когда нить менялась с красной на белую, то что-то происходило, и люди чувствовали, что какие-то вещи, в которые они верили, как они rationalized, как мы говорим, не, они себя в чем-то убеждали, были неправдой. Да, как братья с Иосифом. Помните, когда Иосиф им сказал «Я Иосиф», они не могли с ним разговаривать, они были в шоке. Да, потому что они поняли, хотя они это и чувствовали до этого, что все, что они говорили себе и отцу, и всем, эти, все эти годы, было ложью. Их это шокировало. Да? Да? То есть они, как бы Иосиф их успокоил, они были в шоковом состоянии. Поэтому люди, которые видели это, что-то на них влияло, и их тоже как бы «низдаазу». Как вы переводите, Давид, «низдаазу»? Они были шокированы, да? Их что-то потрясало, потрясало в этом, в том, что они видели. Да? Так и мы, это сложно, да, сложно освободиться от неприязни к другим. И когда это происходит, часто это тяжелый процесс, да, но это the big business. Да? Это действительно меняет мир вокруг нас. И как мы можем это сделать? Помогая другим. Да? Есть известная история про... И был такой рав Мендель Каплан. Он был глава ешивы Филадельфии, один из. И он был большим знатоком Талмуда, да, большим ученым Торы, который убежал из Литвы, через спасся в Шанхае, да, а потом приехал в Америку. И он был необычным человеком. Когда он был очень стар, он умер в 80-е годы, в середине 80-х годов, он поехал по делам, уже очень старым человеком. И несмотря на то, что он не спал ночью и очень устал, он как бы усилием воли пришел на миньян и молился там. Но как он был очень старый человек и уже, видимо, не очень здоровый, и кроме того, он не спал всю ночь, он не мог вставать те моменты, когда по обычаю нужно вставать. Например, есть такой псалом «Вайварех Давид», читают перед, перед молитвой. Да? И кто-то из молящихся заметил, что человек, может быть, его знал, такой выглядит, как глава ешивы, такой известный ученый. Да? И как бы такая базисная вещь, дети в школе знают, что нужно вставать, когда читают этот псалом, а он не встает. После молитвы он к нему подошел и вежливо спросил, вот вы такой известный раввин, почему вы не встаете, когда читали «Вайварех Давид»? Да? На что рав Каплан на него посмотрел и сказал, вы знаете что, если бы вас, я вас действительно интересовал, вы бы меня спросили, где я буду кушать завтрак, а не почему я не встаю, когда читают «Вайварех Давид». И потом он сказал ученикам, что известная книга, да, называется «Хохма Мусар», которая описывает то, как должен вести себя человек, говорит о том, что люди забывают, что в Торе очень много заповедей, которые обязывают помогать другим людям. Да, следить за тем, чтобы у них было где покушать завтрак, да, то есть много очень заповедей Торы, да, включая известную «возлюби ближнего своего, как самого себя, и поддержи его, да, верни ему потерю, да, и дай ему то, что нужно», и т.д., и т.д. Очень много заповедей, да, «открой свою руку», да, очень много заповедей. И есть только одна заповедь. Следить за духовным состоянием других людей, других евреев. И эта заповедь увещевать, да, сказать другому, что он делает что-то неправильно. Но это только одна заповедь. И если человек не умеет увещевать других, или считает, или другой человек не, он думает, что может быть другой человек не послушает, и вот у него нет этой заповеди увещевать других. Но если человеку нечего есть, или он усталый, пришел больной человек, да, то есть заповедь принести ему завтрак, даже если ему не уверены, что там, я не знаю, это та еда, которую он ест, и мы не уверены, правильно мы приготовили этот завтрак или нет, все равно есть заповедь помочь ему. Да, это то, что он имел в виду. И люди, к сожалению, большую часть времени ставят свои приоритеты наоборот. Они обсуждают и считают, что они помогают другим людям духовно, да, и не очень хорошо помогают другим людям в практической жизни. Да. И этим они совершают несколько ошибок. Во-первых, из-за того, что они критикуют других, они их не любят, и те их не любят. Правильно? И во-вторых, это не та помощь, которая имеется в виду, подразумевает Тора. Они и не, им часто, большую часть времени не удается убедить других людей. Потому что другие люди не чувствуют никакой любви к себе. Да? Они чувствуют только критику. Поэтому то, что говорит Хохма Мусар, прежде всего нужно помогать другим людям. Если мы будем помогать другим людям, мы будем их любить. Потому что мы любим того, кому мы помогаем. Да? Если мы будем любить других людей, то намного больше шансов, что они нас будут слушаться. И тогда мы на них повлияем тоже. Да? И как мы можем их любить? Если мы будем понимать, что нельзя все ждать от всех. У каждого свой уровень. Это логично? Это вкратце то, что я вам хотел сказать про недельную главу. Спасибо большое.